эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня гость нашей передачи, директор региональной программы Независимого института социальной политики, профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич. Добрый вечер, Наталья Васильевна.
Добрый вечер.
Ну, давайте мы начнем с чего-нибудь такого общего. Вот власть в лице Владимира Путина, Дмитрия Медведева все время нас убеждает, что мы живем хорошо, а будем еще лучше жить. А на самом деле, хорошо ли мы живем?
Нет, мы живем хуже. По данным новой методологии Росстата, за 2014-2018 год реальные доходы населения сократились на 8%, по старой методологии на 10%. Первый квартал 2019 года снижение реальных доходов населения 2,3%. Мы живем хуже.
А можно ли сказать, что вот повышение НДС, да и рост пенсионного возраста, все это дало хороший такой эффект для экономики, поступили новые доходы, и теперь будет расцвет и благоденствие?
Ну, я буду повторять зады за макроэкономистами, не будучи он им. Да, большинство макроэкономистов считает повышение НДС ошибочным решением. Деньги собраны, а как они куда пойдут, до сих пор, в общем, не определено. То есть у бизнеса уже отняли потенциальные возможности для инвестирования, а государство еще внутри себя решает, кому эта денежка поступит. Это первое. И это все-таки, к счастью, не так сильно разогнало инфляцию, как боялся ЦБ. И, в общем, все говорили о 6%, все-таки было 5%, и сейчас она потихоньку возвращается в свои 4%. А куда и разгоняться, если доходы не растут, потребление не растет, цены вы наращивать производители не можете, потому что вас просто не купят. Но НДС пока ничего не добавил. Хотя, должна сказать, что промышленный рост продолжается. По первым четырем месяцам, да, по четырем месяцам этого года все-таки больше 2%, 2,8%. Но, правда, обработка, обрабатывающая промышленность росла медленнее добычи. Это наша родовая черта. С нефтью, газом можем. А вот когда что-то руками надо делать, там, как правило, сложнее. Но не растут инвестиции. 0,5% – это, ну, как бы в пределах точности измерений. Ну и самое больное – это доход.
А вы верите Росстату, статистике? Там они как-то так в наглую подкручивали в начале года, что все поразились, включая самого министра экономики.
Ну, он, к чести его надо сказать, что он сказал, что совокупность случайных факторов. Угу. Если министр уже говорит такое, значит, это действительно, я согласна, совокупность случайных факторов. И потом не забывайте, статистика – это такая штука, где в одном месте подкрутишь, а в другом – вылезет.
Есть ложь, а есть статистика.
Нет. Ну, я с этой ложью работаю, извините, всю свою профессиональную жизнь, и как-то получается. Если видишь ряды, если понимаешь, как идет счет, то это можно грамотно анализировать. И обратите внимание, что все практически публичные, и не только публичные, и банковские макроэкономисты сказали, не верю на рост 5,5 по динамике стройки. Угу. Потому что это не подтверждалось ни производством материалов строительных, ни транспортными перевозками. Но вот в одном месте подкрутили, а в целом как бы не очень.
Хорошо. А вот, на ваш взгляд, без этого пенсионного грабежа можно было обойтись?
Нет.
Вообще?
Этот грабеж... неизбежное следствие по старению населения. Пусть на меня не обижаются. Этот грабеж происходит во всех развитых странах. Он тоже обусловлен по старению населения.
Но там продолжительность жизни лучше растет.
Этого... Правильно. И у нас она неплохо росла последние годы. На 6 лет подняли. В чем гадость этого грабежа? И это абсолютно такая наша российская ноу-хау. Сказать сегодня, что будет завтра... Во всех развитых странах 5-7 лет шли общественные дискуссии, общество готовили, объясняли. И люди как минимум за 5 лет знали, что через 5 лет и не по году каждый год, а медленно, аккуратно будет повышаться пенсионный возраст. И эта болезненная мера растягивалась. А здесь это было сделано настолько, я не скажу непрофессионально. Обсуждалось это, простите меня, еще с программы Грефа. Решения были приняты до президентских выборов, вот этих последних. Но то, как это было подано, можно я скажу, это было по-хамски. Вот на это, конечно, дополнительная реакция общества. Это был как обман.
Ну что, как? Обида, вот она именно обманом,
и, так сказать... Если с обществом говорить 3-4-5 лет, показывать структуру пенсионного фонда, объяснять, что он на 40% дефицит, тогда как-то можно что-то делать, но не так, как у нас.
Но еще же акцизы на бензин тоже подняли, и теперь пытаются заморозить это все.
Сейчас тоже на вино подымут. Вообще это
идет... Вино-то мы стерпим.
Да, ну, я расстроюсь, честно говоря. По пиву, ладно, хотя это неправильно, регионы неплохо имели часть акцизов на пиво. Я бы обобщила иначе. Когда у федерального бюджета случился трехлетний дефицит, искать начали под фонарем. Не выходить из кризиса быстрее и стимулировать развитие, а мало-мало брать у двух источников. Первый – это региональные бюджеты, вот вам перераспределение акцизов в пользу федерального бюджета, вот вам еще один процентный пункт налога на прибыль в пользу федерального бюджета, а второй источник – мы с вами, население. Пошли по этому пути. Сейчас бюджет профицитный, он лопается от денег, и...
А вот это хороший вопрос. Зачем держать такой профицит сейчас? Ждут какого-то черного дня?
Да нет. Во-первых, то, что изымается фонд нас благосостояния, это бюджетное правило, это не про правило отсечения, это не про бюджет. Это идет в фонд. А то, что так получилось, а НДС раз, у сырьевиков и полупроизводителей первичного передела, это металлурги, химики, удобрения, у них прибыль-то выросла, и все это как бы добавило тоже, и НДС как конечная продукция. Вот сидит сейчас он на федеральный бюджет, на своих деньгах, и мучительно думает, как потратить. Может, лучше было не отбирать?
Хорошо, да, да, конечно, граждане и бизнесмены лучше бы с деньгами, мне кажется, обошлись, чем государство, потому что государство, оно умудряется так потратить, что потом все за голову хватаются.
Ну, по-разному, но чаще эффекты от государственных инвестиций, что в Москве, хотя в Москве они лучше, потому что транспортная доступность улучшается, что в целом федеральные. Но они вызывают как бы дискуссию, можно я корректно скажу.
Да, вот как вы относитесь к национальным проектам? Это какая-то такая специфическая, очень извращенная форма дирижизма в современном исполнении?
Это госкапитализм фактически. Ну, дирижизм – это вежливое название. Мы мирно перешли в эпоху госкапитализма. Как я к ним отношусь? Сложно. Вот то все, что касается инфраструктурных проектов, а это большая часть денег туда идет. Пардон, а мы про них еще ничего не знаем. Финальных решений не принято, разблюдовка не показана.
Слушайте, уже год, по-моему, перепихивается.
А, да слушайте, деньги-то какие лакомые. Драка бульдогов под ковром идет со страшной силой. А вот то, что касается остальных, я готова очень коротко прокомментировать. Mm-hmm. Первое. Невозможно реализовать нацпроект по повышению численности населения страны.
Или демография, как он там называется.
Против, да? Сражает поколение, которое 90-х годов, это внуки тех, кто родился в войну. Она не маломаленькая, а умирает послевоенные бэби-бумеры.
А давайте я возражу, можно?
Да, конечно.
Ну, во-первых, можно здравоохранением заняться, значит, меньше умирать будет. Раз.
Быстро не бывает. Когда люди доживают более чем до 70 лет, основные заболевания, вы их знаете, это не простуды, это сердечно-сосудистые, онкология, это дорогая история. Сейчас деньги брошены на онкологию, это супердорогая история.
А вы знаете, мне вот специалисты говорили, что брошено неправильно.
Неправильно.
Надо на диагностику прежде всего,
согласна,
на маркеры, на вот это исследование, а не вот как бы
на капиталку,
сложное да? лечение, оно должно
да.
быть вторым
да?
все-таки, а
согласна.
Не первым.
Согласна. Более того, для нас важнее сердечно-сосудистые, потому что от них помирают больше. И там раннее упреждение, вот когда подъехала скорая или быстро провели операцию, гораздо
или
более эффективно.
Или дефибрилляторы висят в метро.
Вот, вы абсолютно правы. Поэтому многие в медицине спорят с приоритетами. Но там тоже, видимо, свои лоббистские структуры. Я о другом. Первое. Здравоохранение быстрых результатов быть не может при такой структуре смертности. Чем мы улучшили ожидаемую? Ну так хорошо. Скорая стала приезжать? У скорой появились лекарства, у врача есть шприц, он до тебя доехал, уколол.
По-моему, Медведев недавно запретил импортные какие-то разнообразные
вещи. Много чего. Это печально. Это тренируется на население.
Хорошо, а давайте второе возражение.
Второе.
Можно увеличить численность, например, мигрантов, сказать, побольше. Вот паспорта раздают в этих непризнанных республиках, оккупированных Россией. Пожалуйста, увеличивайте численность российских граждан.
По оценкам моих коллег-миграционщиков, значит, когда вот разъезжались из этой восточной части, Около миллиона уехало в Украину и под миллион уехало в Россию. Часть там вернулась, но они уже уехали. Второй волны такой не будет. Наш основной миграционный ресурс – это Центральная Азия. Общий объем миграции в 2018 году, сальдо, прибыло минус убыл, сократился на 40%. К нам перестали активно ехать. А тут что, зарплата, понятно, какая, девальвация прошла, с работой проблемы, менты тебя трясут на всех углах. Ну, как бы вот все имеет свою цену. Теперь второе. Готово ли население к массовому притоку мигрантов из Центральной Азии? Не уверена.
Нервничает.
Ксенофобия плюс политические риски для власти. Поэтому я не верю в реализацию нацпроекта, и ни один демограф профессиональный не верит в тех терминах, что у нас будет расти население. Второе. 120 миллионов квадратных метров жилья, стройка. Мы перед кризисом вышли почти на 80. Потом спад где-то процентов на 12 суммарно за 2016-2017 год. Спад продолжается и в этом году.
Так сейчас вводят новую систему строительства, с людей нельзя собирать деньги авансом.
Ну, накинули, конечно, многих. Но это удорожает квадратный
метр. Значит, это тоже замедление, правда?
Это удорожает, но одновременно снижает процент по ипотеке. Тут как бы баланс какой-то есть. Да дело же не только в этом. У вас пятый год падают доходы. Что это значит? Людей способных взять эту ипотеку, а это уже под 40% всех кредитов населению. И этих людей больше-то не становится.
Да, хорошо, люди бытовые кредиты берут в основном.
Нет. Пропорция где-то вот 43 на 57. Это ипотека растет хорошо. Но дело в том, что вы не можете с 68-69 миллионов квадратов прыгнуть при такой динамике доходов на 120. И у меня любимый вопрос. А всем регионам впарят этот KPI по жилью? А бедная Чукотка что будет делать? У нее не каждый год вообще какое-то жилье строится.
Но там так там вообще тысяч... люди живут многие временно, чтобы потом уехать.
Нет, я знаю, кто выполнит KPI. Пожалуйста, Московская область. У нее потоком и
внешняя зона. Ну, Москва с Новой Москвой, да?
Ну, или Новая Москва, или Ленинградская область. Но это вам надо? Вам мало того, что здесь уже вот на Московскую...
Это мы отдельно сейчас обсудим. Это
на Московскую область в разные годы приходится от 11 до 13%, то есть каждый седьмой метр, всего ввода жилья в стране. Вот почувствуйте, сколько это.
Ну, да. Центр вселенной.
Да, и вот так по многим этим проектам.
Хорошо, а вот про магистрали, например, да, тут этот бесконечный спор в Казань или в Петербург.
Ой,
а теперь ВСМ говорят, хорошо бы завернуть Великий Новгород, который в Петербург. Я, кстати, в этом увидел что-то разумное. Ну, одному провинциальному городу повезет, туда больше туристов будет заезжать. А вы против? Вы как-то так скептически отнеслись.
Скептически, объясню почему. Цена вопрос. Подарок Великому Новгороду за примерно 700 миллиардов рублей, мне кажется, густовато будет.
Москвичи,
да?
Виноваты перед Великим Новгородом, я
пусть
вам скажу.
Пусть откупаются.
Ну, конечно, за двух Иванов.
Дело в том, что
разгром.
Вы понимаете, что эта дорога не может окупиться. Сейчас это 3 часа 50 минут.
Ну, она в Питер
минут.
Будет идти же.
Хорошо, а то уберут.
Нет, ну хорошо, то уберут, да, будут опять ходить электрички, обычные поезда.
Это вот для населения по дороге это лучше, электричек будет больше. Для бизнеса это лучше, потому что, наконец, грузовые потоки, которые сейчас тащатся через Череповец, они пойдут по этой дороге. У меня один единственный вопрос – цена. Цена. То есть фактически дубляж того, что было, за адские деньги.
Слушайте, ну это еще при Ельцине собирались сделать. Помните?
Да, посчитали, проследились.
Кончилось торговым центром на Лиговке.
Да.
Построенным.
Посчитали, прослезились. Денег не хватило. Сейчас в бюджете денег больше. В ельцинские времена такого изобилия не было. Но сама система принятия решений. Главный сказал, пойдет туда. Ну, как помню, в предыдущем столетии, больше, чем столетие назад, да? Другой главный сказал, пойдет туда. И вокруг пальца там как бы обвели линию. Вы помните,
да, недавно
эту байку?
Их это спрямили.
Ну, вот. Отлично.
Так что, видите, есть
без
прогресс.
Без просчета. Понятно, что капитальные вложения не отобьются. У вас хотя бы операционная окупаемость будет, то есть текущие деньги покроют текущие расходы, текущие доходы. Я бы хотела увидеть как бы разблюдовку. Я хотела бы видеть обсуждение.
Насколько я понимаю, единственная вот эта линия, которая окупаема, так сказать, скоростном движении, это как раз Москва-Петербург.
Да.
Но построят еще одну, окупят. Скептицизм.
Вы знаете, я люблю видеть как бы бизнес-план. Угу. Я просто так трепаться не могу. У меня есть вопрос.
Без ответа. Ну хорошо, давайте я еще про один бизнес-план, тогда уж подвернулась тут. Идея построить столицу православия в Сергиевом Посаде за 140 миллиардов рублей.
Меня спрашивали об этом. Весь бюджет Московской области, консолидированный бюджет, то есть все муниципалитеты и региональный собственный бюджет, 7 с лишним миллионной Московской области, весь бюджет по прошлому году был где-то 650 миллиардов рублей.
Ну, не так много получается.
А 140, ну что вы, ну всего лишь. Ну, понятно, что не на один год. Понятно,
это же за счет федерального бюджета.
Так вот, они и надеются. Московская область тоже как бы должна внести. Я долго веселилась, когда меня спрашивал какой-то журналист, и спрашивала его, а скажите, пожалуйста, а вот новый квартал, который для управления, там же не только религиозная составляющая, там новый центр.
Да,
и там будут в общем здании сидеть все структуры. Я задала один такой детский вопрос. Ну, посадите в одно здание ФСБ, прокуратуру, Следственный комитет, райздрав, что там еще. А как оно будет финансироваться, если у нас каждое ведомство имеет свою смету расходов? Вот даже эта дурь непреодолимо. А то, что денег срубят с бизнеса православного на какую часть этого проекта, ну, это гадалки не ходить.
Ну, а может, создадут Сергиево-Посадскую область отдельно?
Нет.
Ну, так от Московской области откусили кусок в пользу Москвы?
Фартук отрезали, да. И фартук стал большим девелоперским проектом. Ну, о чем мы предупреждали, когда был конкурс проектов?
То есть никакой нового центра столицы не стало,
да
никакого перевода федеральных ведомств не произошло. Зато все, у кого была земля, все там разбогатели.
А на коммунарку протащили метро, и вы же понимаете, каких денег теперь эта земля стоит.
Ну да, будут строить человейники.
Да.
Хорошо, еще один вопрос. Вот все-таки еще есть на один налог на прибыль, да, который кормит регионы. А с ним что происходит? Вот регионам есть
рост.
На что кормиться?
Колоссальный рост. В прошлом году был очень хороший рост, где-то процентов 17 в целом по субъектам федерации, но половину роста дали нефтегазовые компании. В этом году феерический рост за первые 4 месяца. Я хочу дождаться полугода, потому что я не верю глазам своим. Рост на 47%.
А что такое творится?
Вы знаете, давайте так, дайте мне время разобраться. Я такого в своей жизни не видела, мне не хватает профессионально. Нет, это не Росстат. Это не имеет отношения к Росстату. Это реальное измерение, потому что федеральное казначейство. Во-первых, первые 4 месяца еще не показательные. Если в прошлом году налог заплатили позже, то как бы не очень сопоставимо. Но суть в том, что с налогом на прибыль все очень неплохо, и регионам перепадает тоже. Рост доходов бюджета неплохой. Дайте прожить полгода, и я тогда буду готова это обсудить более серьезно. Пока здесь очень много эффектов, связанных с началом года. И все.
Вот вы опубликовали список 15 регионов с наивысшим показателем закредитованности населения. А что дает нам это знание? Где там закредитовались больше, где меньше, набрали в долг и так далее?
Понимаете, в чем дело? Мы живем в стране патерналистской. И когда у людей будут проблемы, они пойдут к своим властям. Я просто предупредила субъекты федерации, что к вам придут, ребята, готовьтесь.
К кому первому придут?
К мэрам сначала, а потом к региональным. А потом на прямую линию, как положено. Да? Второе. Ну, банкам надо зарабатывать. И мы знаем, что сейчас они неплохо зарабатывают на потребительском кредитовании. ЦБ их сдерживает с трудом, потому что банк – это про бизнес и про доходы. Вторая задача – это все-таки финансовая грамотность населения. Это пытается делать Минфин. И мой второй месседж был, что регионы должны к этому подключаться. Потому что, да, люди обеднели, но набирать микрокредиты по 365% годовых, процент в день, это безумие. Это безумие. Слава богу, банковские, конечно, не под такие проценты. То есть это был сигнал некоторой тревоги для тех регионов, где проблема острее.
Скажите, а вот по уровню занятости, что мы сейчас знаем? Все вот
шикарно.
Я увидел, что снижается уровень занятости.
Все шикарно. Ну, во-первых,
опять
у нас
хорошо.
Сокращается количество людей в трудоспособном возрасте уже достаточно давно, но у нас их экономика не шибко росла. Как-то они вот сбалансировались, она даже и падала. Второе. В Российской Федерации феерически низкий уровень безработицы.
Официально.
Феерически. Так. Он измеряется по методологии Международной организации труда. И я это буду повторять, потому что это большие обследования. Знаете, почему он такой низкий? Не потому, что неправильно измеряет. Работающим считается человек, работавший хотя бы час или два в неделю. И у нас в Российской Федерации 20% занятых сидят в теневке. Люди должны как-то жить.
А государство за ними сейчас гоняется.
Что-то получается. По четырем субъектам эксперимент показал, что часть можно.
Самозанятые.
Да. И я читала вчера в Сколково лекцию. Меня вез парень, я всегда разговариваю с таксистами. Он сказал, что он оформился как самозанятый, потому что иначе Яндекс.Такси заказов тебе не дают. Это центр, который распределяет заказы.
Это понятно, это принудиловка такая.
Нет. Это когда заинтересован бизнес, достаточно крупный, и одновременно государство создает приемлемые условия. Но представить себе, как какой-нибудь репетитор, парикмахерша на дому, пойдут по стопам этого таксиста, я не могу, потому что у них нет, как бы, это с двухстороннего давления. От бизнеса, которому нужно работать с легализованными.
Участковый еще не пришел. А раньше, знаете, в 20-е годы эти налоговые фининспекторы по домам ходили. Вместе с милиционерами.
Можно я так скажу? Давайте погодим.
А вот потом как... НЭП кончился.
У меня детский вопрос. Вот вы знаете, как в Москве сдается жилье? И много ли участковые обходили дома с проверкой проживания?
Бывает, кто-то попадает, скажем так.
Но это скорее исключение, чем норма. 90% жилья, как минимум, сдается в теневке.
А государство недовольно, раз оно подгребает.
Конечно.
Хорошо, давайте теперь к региональным проблемам перейдем. Я думаю, что главная региональная проблема, которую мы видели в последние дни, это наводнение в Тулуне, Иркутской области.
18 человек погибли и 17 пропали без вести в результате сильного наводнения, обрушившегося на Иркутскую область. По данным МЧС России, 1303 человека пострадали. Видео с беспилотников, снятое недалеко от города Тулун, показывает, насколько сильное разрушение нанесло стихийное бедствие пострадавшему региону. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что аварийной службе удалось восстановить связь между Тулуном и Иркутском и расчистить дорогу в город от воды. Государственное телевидение сообщило, что наводнение было вызвано ливнями, которые заставили реки выйти из берегов и залить прибрежные районы. На помощь была призвана российская армия после того, как президент Владимир Путин посетил зону бедствия, возвращаясь с саммита G20 в Японии.
Это был репортаж агентства «Рейтер», такой скромный. Кстати, цифры уже немножко поменялись, там больше людей погибло. Наталья Васильевна, тут у меня вопрос к вам как к географу. Вот уже полно разных версий таких, что там и в Братском водохранилище воду слишком высоко держали, там и прочее, прочее. Но вот есть официальная версия, собственно, и та, которая, мне кажется, верной все-таки, что это Саяны стали таять и дожди все вместе. В любом случае, у вас есть какое-то объяснение, почему разрешают людям строиться в низинах, в поймах и так далее, там, где очень опасно.
100 лет такого наводнения не было. Такого не было никогда. Это тот уровень форс-мажора, который не предполагался.
А вот дамбу-то строили, могли построить повыше чуть-чуть.
А вот это другая история. Как потратили деньги, как сделали защиту. Я думаю, что в этих в низкой пойме там исторически были дома. Вы видите, там частный сектор в основном, не старые эти дома. Вопрос про дамбу требует просто расследования, откровенно. Но то, что это форс-мажор, это очевидно. Так, в мире всегда были, есть и будут форс-мажоры. А дальше начинается история.
Был вывод, да. Надо было делать.
Хорошо. Страна какого
размера? По-моему, кстати говоря, подождите, по-моему, кажется, даже выделяли деньги на всякие такие противоаварийные ситуации.
Понятно.
Списки, наверное, составляли.
Дамба, видимо, шла в той же, да, в той же сфере. Значит, вот расследование расследуем, но страховка, система страхования, как это восполнит, это же люди потеряли все. Второе, гуманитарная помощь со стороны государства, сколько, кому?
Да по 100 тысяч дают, если дом снесло, а если не снесло, то по 50, и 10 тысяч еще
и
на
понятно,
человека.
Понятно, что многие не застрахованы вообще.
Да, скорее всего.
Да, потому что это у нас как бы не очень принято.
А есть люди, которые не зарегистрированы в этих домах, они вообще ничего не получат.
Ничего не получат.
Вот что с этим
это
делать?
Это чудовищно. Это, вы знаете так, с форс-мажорами не знаю, что делать, они есть и будут. Второе, с системой предупреждения, для этого нужны деньги. Иркутская область, не бог весть, какая богатая. Это должны быть какие-то федеральные деньги. Они распределялись, видимо, так, как они распределялись. А строили так, как строили. И третье, страхование в России для небогатых людей не работает. Не работает. И пока люди не станут жить лучше, они не будут страховаться. Это деньги.
Хорошо, но сейчас в федеральном бюджете есть деньги, чтобы не по 100 тысяч?
Есть президентский фонд. Он вполне может пойти на помощь людям, которые пережили такое.
Ну, может быть, с какими-то реновациями-то стоило бы повременить, например,
это Москва.
Там Москва
это
могла бы дать.
Это другой бюджет. Это другой бюджет. Это бюджет города Москвы. Я говорю о федеральной истории. Первое. Федеральный бюджет профицитный. 2 с лишним по прошлому году, забыла, 2,7 что ли, uh-huh. триллиона. Второе. У президента есть президентский фонд, который может использоваться на вот такие форс-мажорные истории. Третье. Там надо действительно восстанавливать и решать проблему, как эта низина уже, ну она не... В Крымске, вы помните, ведь то же самое. В низкой пойме пошел поток и снесло именно низкую пойму. Здесь все, потому что все в низине.
Ну, повторилось,
да. Да. И надо разбираться с этим делом. Но в любом случае должны быть выделены деньги. В бюджете Иркутской области их нет. Просто нет на эти цели.
Это при том, что область вроде бы должна жить неплохо, там и лес, и электроэнергия, и все. А почему там нет денег?
А все, кто работают в Иркутской области, это в основном федерального уровня структуры.
То есть все в центре?
Вывоз прибыли в классическом виде, и даже на нефти они не шибко заработали.
Внутренняя колонизация, да.
Да,
все, что описано.
Сырьевая колония крупных российских бизнесов. И региону остается крайне немного. Более того, горячо любимый федеральный бюджет очень любит давать льготы по региональным налогам на прибыльное имущество крупным нефтяным компаниям. Хотя эти налоги должны идти в бюджет субъекта. Принимает решение федерал. И это скорее норма, чем исключение.
Хорошо, но раз уж мы тут зашли туда, в Сибирь, я еще и про Дальний Восток хочу спросить. Вот почему там всякие меры поддержки, дальневосточные гектары, там восточные форумы, а население продолжает уезжать?
2 ответа. Первый ответ. Люди соотносят то, как они зарабатывают на Дальнем Востоке, с учетом цен на Дальнем Востоке, да, и понимают, что в Самаре примерно то же, если не в рублях считать, а рубль, отнесенный со стоимостью товаров и услуг. Второе. Инфраструктура на Дальнем Востоке заведомо хуже. И, наконец, третье. Все песни про новые рабочие места на Дальнем Востоке. Рассказываю. Самый большой пик инвестиций на Дальний Восток был в период подготовки саммита ОТЭЦ. Тогда на Дальний Восток пришлось 9% всех инвестиций в стране.
Когда мосты во Владивостоке построили.
Таки да. Потом саммит закончился. Ну, на остров Русский это было излишество, а все остальные, они реально нужны. Угу. Второе. Когда все это закончилось, 6,5%. Сейчас аж 8%. Но до саммитовских параметров так и не дошли. Мало инвестиций, мало новых рабочих мест. Как следствие, люди уезжают.
То есть главная идея не такова. Какому-нибудь губернатору, которых вы, кажется, учите, нужно вбить в голову, что ему надо затащить в свой город какой-нибудь саммит, форум, универсиаду. Ну, олимпиаду не дадут, но что-нибудь такое престижное. И под это дело выцегонить у федеральной власти денег, пусть поделятся, а не только на войну тратят.
Ну, во-первых, эта давняя история, она реализовалась еще и в Казани. Про Сочи мы...
Казань очень часто празднует юбилей свои.
Ну, не только универсиаду получает. Сейчас Красноярск пошел по этому пути с универсиадой. Но губу-то раскатать не удалось. Дали немного. Там годом раньше 10 миллиардов подкинули. Это несерьезные деньги. Решение по Владивостоку и Сочи принимал федеральный уровень. Тут как бы губернатора не стояло. Он там на подпевках. Решения были такие, скажем, геополитические. Многие губернаторы идут по этому пути. Но с чемпионатом мира, например, облажались, потому что добавили-то немного. И очень приличные деньги пришлось из своих бюджетов потратить на покраску, на какой-то там косметический ремонт. А федералы дали на стадион, на аэропорт и на дорогу между стадионом и аэропортом.
А вот, кстати, тут по ходу дела, а зачем Бурятию и Забайкальский край подключили к Дальневосточному округу? Гектар, кстати, им, по-моему, не дали, да?
Не знаю. Да даже если дали, знаете, бог с ним, не наварят. Можно я уж по-простому скажу? Угу. Подключили по простой причине, что для Дальнего Востока прописан комплекс льготных мер, который можно применять. Для сибирского такого комплекса не было. По-простому перекинулись, чтобы не заморачиваться. Но приткнули ребят туда же. Теперь можно все эти льготные этасеровские истории, все территории... Понимаете, в чем дело? Можно назваться Дальним Востоком. Жизнь от этого не сильно меняется. Как не ходил особый инвестор в забайкальский кусок страны, так и не ходит. Вот сейчас только вроде как попытаются с медью что-то порешать. Но, опять же, жду денег. Разговоры идут который год подряд. Жду денег.
А как же китайцы, которые рубят лес под бритву, можно сказать?
Ну, во-первых...
И вывозят кругляк в нечеловеческом количестве.
Можно я невежливо скажу, что знание природно-климатических условий страны позволяет лучше анализировать ситуацию. Забайкалье никогда не было крупным производителем древесины. Там крайне сухие условия, и вообще очень много
лесосек. Ну, Иркутская область нормальная.
А это другая
Там-то
история.
Там-то как раз повырубили, и, наверное, в верховье рек, кстати говоря,
тоже. Хабаровский край, Красноярский край, Иркутская область, крупные лесопроизводители, это правда. Рубят там, извините, не только китайцы. Крупнейшие потребители – это наши целлюлозно-бумажные комбинаты, которые делают целлюлозу, и 85% этой целлюлозы уходит на экспорт в Китай. То есть не только кругляк. В Хабаровском крае все гораздо хуже, там бревнышками.
А вот интересно про эти бревнышки, то что сколько лет разговоры, а как-то
были запреты, какое-то время на кризис старый вроде прежний они снимались. Я не очень слежу за этим вопросом, но можно немножко обработать, там хлысты снять, и уже будет не кругляк. Ну, способов. Российский бизнес, он такой в этом смысле...
Ловкий.
Вот хорошее слово, ловкий.
Хорошо. Ну, ладно, теперь о последствиях, так сказать, неприятностей всяких. Вот по поводу аннексированного Крыма. Продолжают ли туда вкладываться столь же значительные деньги, как это делалось ранее?
Да. В 2018 году разница была только в том, что добавили очень прилично всем. Если раньше Крыму по особой как бы статье шло, но и его доля во всех, Крым плюс Севастополь, его доля во всех трансфертах дошла до почти 7% при населении 1.5%. То есть хорошо давали. То в 2018 году, я в многих местах уже говорила, добавляли всем, по причине электоральной, но она была не главная. Основные деньги пошли четвертым кварталом, когда попадал рейтинг, когда появились проблемы на выборах региональных, и денег стали добавлять. И в этой ситуации Крым перестал быть таким суперлидером, хотя он все равно опережает. И эта бездонная бочка, я думаю, там еще... Ну вот мост заканчивает, но мост не шел прямым трансфертом, он через автодор шел. А сколько добавляют на все эти... проекты и прочее. Ой.
И при этом параллельно там, мягко говоря, не очень комфортная среда для бизнеса, я так понял, да?
Там все очень сложно. Потому что туда заходят... Да, там большая драка за эти инвест-ресурсы бюджетные. Но что произошло? Если раньше с чистой совестью, глядя на статистику, говорила, что 75-85% всех инвестиций в Республику Крым и Севастополь составляют бюджетные деньги. Сейчас немножко не так. Там госкомпании появились, что-то пошло через квази-госкомпании, сейчас где-то процентов 60. Но все равно без бюджетных денег там ничего не растет. Крым – это про то, как попилить большие бюджетные инвестпотоки.
Угу. И не попасть под санкции.
Так, ну, а дочерние, а внучатые компании? Сейчас или там, ну, там есть те, кто уже под ними, под этими санкциями, им уже ничего не страшно.
Хорошо, еще про любимую Чечню. Вот как там с душевой обеспеченностью? Все время опять выше,
слава Господи, борьба Минфина с Кадыровым идет с переменным успехом. И обеспеченность была выше тогда, когда восстанавливали Грозный с размахом. И сейчас все-таки подушевые показатели бюджетных расходов ниже средних по стране. Но на фоне республик Северного Кавказа они все равно самые крутые.
То есть Дагестан при новом руководстве не смог добиться таких же условий.
Да. Ну, слушайте, В Дагестане же нет большого отряда вооруженных людей титульной национальности, которые, ну как бы так, окружают главу региона.
Скажите, а вот все-таки вот эта дотационность, Крым, там Севастополь, вот эти прихваченные, и Чечня, Дагестан, они все там процентов на 70 живут.
Нет, они по-разному.
За счет бюджета.
Ингушетия с Чечней крутятся вокруг 80. 81, 80, вот как-то так. По Крыму это будет 60-65% уровень дотационности. Но туда были записаны на постой те компании, которые, ну, их дочки, которые строят мост, и они платили налог на прибыль по Крыму напрямую и так далее. У Севастополя по-разному. Бывает 50-50, бывает там 55-60, но несколько меньше, чем по Крыму. Ну, я так сказала, Крым с Севастополем это примерно как Камчатка. Только Камчатка вот вон она где, по уровню дотационности, да, и туда 7 верст даже скакать бесполезно, туда плыть надо, да? А вот это место немножко как-то попроще добраться, но результат примерно тот.
Я хотел немножечко пробежаться по регионам, где пройдут выборы в сентябре.
Давайте.
Я их такими блоками обозначил. Ну, вот, скажем, такой южный, Астраханская, Волгоградская, Калмыкия. Они таком вот в одном пласте.
Но Астрахань пласте. Промышленно растет, я не могу понять на чем. Надо ехать просто разбираться. Калмыкия, депресняк был, есть и остается. И третий – Волгоград. Из городов-миллионников, пожалуй, самый депрессивный наряду с Омском. А регион, ну вот ни шатка, ни валка, старая советская индустриализация полу-полу. Нового особо ничего не происходит, денег нету. Поэтому Иванов там, Петров там, Сидоров, честное пионерское, ну вот как бы не про то. Туда должен приходить другой бизнес.
Хорошо. Ставрополье, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия.
Республики Северного Кавказа. Когда вы сидите на уровне дотационности 65-70%, ну, кого вам назначат, тот и будет контролировать бюджетные потоки. Да? А Ставрополье сложнее, потому что зерновой регион, да, бюджет там не может быть большим. Вы знаете, что наши сельхозпроизводители освобождены практически от всех налогов. Но там хотя бы люди должны богатеть на зерновом хозяйстве. Все достаточно сложно. Я не считаю уровень управления там качественным. Поэтому посмотрим, что покажет выбор. Но патриархальные южные регионы у нас фортелей, как правило, не выкидывают. Вы же знаете.
Ну, у меня тут вместе и губернаторы, и законодательное собрание. Вот Липецкая, Курская области, Брянск.
Послушнейшие регионы. Ну, кроме периода Рудского, да, сейчас уже никаких
забыто.
Да, забыто. КПРФ забыто, все «Единая Россия». Там будет только, пожалуй, один интересный вариант в Липецкой, потому что уж больно чужеродного типа человек спустился на черноземную землю. Как-то он очень
Но
далеко...
Но там же еще металлургия.
Да неважно, у нас сбербанковской команды. Где Сбербанк и где черноземы? Как уж там договаривались с Лисиным и компанией, не знаю. Это не моя история. Но суть в том, что тут как бы культурно, эстетически misunderstanding возможен.
Хорошо. Ну, теперь вот, например, у нас север есть. Мурманская, Вологодская области.
Как вы понимаете, Мурманск скорее проголосует, потому что там относительно тихо. Вологодская, я не понимаю причин, надо разбираться, почему такой низкий рейтинг. Обычный губернатор, но, видимо, что-то не слеглось.
Устали от Северстали?
А, можно, да. Надо смотреть. А в Архангельске, конечно, будут менять. Тут все понятно.
Ну, там выборов, кстати, нет, но там история с ШИСом и с этой помойкой.
Все, там антирейтинг чудовищный. Это поменяют. А дальше, вы понимаете, система принятия решений на федеральном уровне относительно губернаторов-парашютистов столь причудлива и отягощена столькими превходящими факторами, которые ни вы, ни я никогда в жизни знать не можете, да и не надо, да, я могу сказать и на всех углах говорю, эта система неэффективна. Она неэффективна. Она в короткую. Поменять, сделать освежанс, 5 лет пусть потренируется на кошечках. Это не про представительство интересов региона. И такие системы не бывают экономически эффективными. Ну, просто не бывают.
Тем не менее, с этим Россия живет.
Ну, хотя, с чем она только не жила.
Хотя Набиуллина говорит, что там кризис системы и так далее.
Это
вы,
правда.
Кстати, как это восприняли?
Я полностью согласна.
Исчерпанность экономической модели.
Можно я скажу еще проще? Это слово произношу вслух. Это тупик.
самодержавие не справляется с проблемами страны.
А нет того самодержавия, про которое мы исторически знаем. Есть какой-то режим, который я не политолог описывать не могу, но этот режим не создает эффективных решений для роста.
Да. Но я вот еще про рост. Рост где? В Москве. В Москве, кстати, тоже выборы в Мосгордуму и неприятных для кандидатов, для товарища Собянина, как-то, похоже, пытаются не пропустить Мосгордуму. И вот я читаю замечательное заявление. У нас скоро сложится такая ситуация, что вся страна будет сконцентрирована в Москве и Московской области. Уровень жизни людей, проживающих на периферии, то, что мы наблюдаем в столице, это день и ночь. Как вы думаете, кто это сказал? Оппозиционер?
Ну, нет, я думаю, что это Кудрин.
Нет, это Аркадий Чернецкий, член Единой России, член Совета Федерации, бывший мэр Екатеринбурга. Приехал в Москву и схватился за голову.
Ну, хорошо, а то он мне не бывал до того.
Ну, вот, видимо, что-то его задело.
Ну, я рада, что он это сказал вслух. Это отдельная история. Ее лечить можно двумя способами. Первое – снижение сверхцентрализации управления, то есть децентрализация. И второе – до тех пор, пока в России сидят крупные компании и доминируют в экономике, у них штаб-квартиры и налог на прибыль будет максимально концентрироваться по Москве. Вот пока не будет среднего нормального бизнеса, Москва будет пожинать вот эти вот плоды, там самые лучшие, самые спелые яблочки. И второе. Вот что мне дико не нравится в Москве. Я тут оказалась жертвой аборта. В иносказательном смысле. Оказалось, что я, мой муж и моя дочь ни сном, ни духом оказались подписантами заявления на слушаниях по поводу этого метро около Академической. И мне коллега по работе прислала протокол, где наши адреса. Подписи я увидеть не смогла, там просто список фамилий. Моя попытка узнать подписи, мне было отвечено управой Юго-Западной. А мы не обязаны по закону проверять подписи.
Слушайте, ну фальсификаторы же, они известны, они этим занимаются, профессиональные вполне люди. Сейчас вот пачки свежих таких фальсифицированных подписей несут в избирательные комиссии за кандидатов-самодвиженцев, которые члены Единой России. А чего они прячутся, кстати говоря? Почему им стыдно вдруг стало? Чего они испугались? Такой богатый город, все хорошо, на благоустройство тратят сколько? 250 миллиардов
260
рублей?
260 в прошлом году.
А, уже 260. Прошлом, да. Вот видите, и надо бы радоваться и говорить, мы Единая Россия, вам лавочки поставили, вот, и плиточку положили. А как-то вот боятся они себя показать.
Знаете,
что случилось-то?
Люди устали от этого. Я не понимаю, как долго это будет в латентном виде. Скорее, долго, потому что люди инертные, и люди не умеют самоорганизовываться. Но Единая Россия, можно я так просто скажу, завралась.
А им советуют не врать сейчас. Вот. Не воровать не советуют, а не врать, говорят, да, и меньше разговаривать.
Ну, разговаривать с людьми это надо уметь. Для этого надо иметь другую матрицу ценностей в голове. Но посмотрим. Я не ожидаю больших прорывов от Мосгордумы, потому что наша власть московская не любит, чтобы кто-то там дышал в затылок. Посмотрим. Но честно, вот это вот все, что мы получили в 90-х, на нас свалилось. А сейчас, по новой, мы за это будем биться. Свобода, падающая в руки с неба, не ценится. Возможность влиять на власть – это долгий, тяжелый путь. Его придется пройти.
Вот давайте мы посмотрим опрос, а что мы сами москвичи и гости Москвы думают о том, как они живут и правильно ли они живут.
Почему в Москве живут лучше, чем в регионах?
Основная часть денег, основная часть ресурсов, таких вот трудовых, да, вот я имею в виду, инфраструктуры, вот все в Москве. Это отчасти нормально, но я думаю, что у нас как-то слишком с этим. То есть у нас живут по-хорошему Москва, Питер, остальные города там нижние, вот более-менее крупные. Регионы, конечно, у нас в том самом месте.
Это может быть стереотип сложенный, потому как здесь постоянно надо работать. Постоянно работать. В 5 утра встал, в 11 вечера приехал. Ни личной жизни, ничего нет абсолютно. Тем не менее, люди сюда едут, все думают, что здесь длинный рубль, как раньше на север ездили.
Потому что здесь возможности больше. Больше есть заработка, да? А в регионах вообще нищета. Вот мы сами с региона живем, здесь в Москве уже 15 лет. За 15 лет даже на квартиру нас убирать не можем.
Возможно, рабочих мест меньше создается в регионах. И люди тянутся к рабочим местам в центр. Не только Москва же притягивает трудовые ресурсы. Санкт-Петербург, Казань, большие города тоже в том числе.
Нет, ну сравнение, ну понятное дело, потому что в Москве мне так кажется, что, конечно, легче трудоустроиться. Вот это мне так, это мое субъективное мнение. Потому что, конечно, в регионах, насколько я понимаю, что там вообще работать негде. Но это я, опять же, тоже, знаете, я очень сейчас мало езжу по регионам, поэтому вот как-то так. Ну, это то, что я слышу.
Люди не должны же отличаться как-то от друг друга. Например, я бы не сказал, что в Дагестане у нас люди так хорошо живут.
Ну, бюджет города Москвы сравните, или, допустим, бюджет другого города, областного там или любого. Естественно, от этого и будут направляться, скажем, там, средства в нужное русло.
Татьяна Васильевна, а вот у меня такое ощущение, что когда такой вопрос задается москвичам, им становится немножко неудобно. Что они живут как-то непосредственно за чужой счет, но готовы жить так дальше. Вот. Есть такое ощущение?
И есть некая стыдливость в ответах, но поразительно другое. Все же ответы правильные. Они разные аспекты выхватывают, но люди чувствуют за счет чего.
Так почему власть ведет неправильную политику, если она так будет дальше вот это все стимулировать, да, бесконечное строительство человеников, все деньги сюда стаскивать и так далее? Здесь же будет Дакка, знаете, такие из города, Дакка, Лагос и так далее.
Не будет.
Гигантские, неуправляемые.
Не будет.
Почему
Первое.
Это не будет?
Потому что другая стадия урбанизации, раз, и другая динамика численности. Вы видели бы, какими темпами туда едут. Что происходит в Москве? Москва пожинает два типа плодов. Один – естественные преимущества крупной агломерации. Всегда лучше рабочие места, всегда выше зарплата, лучше сервисы и так далее. Это нормально. Знаете, Нью-Йорк тоже живет мало-мало получше, чем какой-нибудь там региональный центр. Второе – это незаслуженное. И вот почему люди смущаются. Это сверхцентрализация, которая притягивает сюда кучу начальников, бюрократов и прочее с высокими зарплатами. Вторая компонента, еще раз повторю, пока в России доминирует крупный бизнес со штаб-квартирами в Москве. Прибыль будет стягиваться сюда. Даже вынос тела «Газпрома» в Санкт-Петербург в Москве не ухудшил особо ситуацию.
Ну, Питеру немножечко помог.
Питеру помог, а в Москве Сбербанк и Роснефть, встав грудью, компенсировали все потери. И это и дает Москве вот этот феерический налог на прибыль. Раз. И второй, тот самый НДФЛ, который мы платим с вами, с этих совсем других зарплат.
Слушайте, но НДФЛ же мог бы платиться, так сказать, по месту реального жительства, и Московская область была бы лучше.
Давний спор.
Или Ленинградская
давний
область.
Давний спор. Там два решения. С одной стороны, да, по месту жительства, потому что люди там потребляют обычные услуги, здравоохранение, образование. А с другой стороны, если будешь за даром давать, а зачем мне там в Московской области создавать новые рабочие места? Я получаю ренту от тех, кто работает в Москве, а платят мне в область. Давний спор, нет одного ответа. Нет.
Слушайте, но ведь на этой всей волне в сказках про агломерацию и урбанизацию разнообразные, я бы мягко сказал, жулики начинают разворачивать безумные проекты. Там вот выйдет на урбанистическом форуме некий архитектор Залевухин и скажет, что внутри Садового кольца должно проживать не 500 тысяч человек, а 2 миллиона. Вот. Другой скажет, что центр очень рыхлый, его нужно застраивать и дальше. Третий, значит, фанат уничтожения автомобилей скажет, что новая застройка должна быть без права жильцов на машину, уплотнение центра необходимо. Это я все цитирую, понимаете? Такое впечатление, что вот эта вся урбанистика превратилась в обслуживание строительной мафии любой ценой, значит, захватить территории. Сначала они рассказывали, как надо новую Москву прирезать к Москве и туда вывести федеральные органы. Кто-то это Медведеву рассказал. А потом, а теперь они рассказывают, что надо центр уплотнить 4 раза. Что хозяева монополий строительных скажут, видимо, то они и делают.
Нет.
За 300% прибыли любое преступление.
Нет, я с вами оправдают. Не согласна. Я с вами не согласна. Потому что речь идет об уплотнении не в пределах Садового кольца.
Я цитирую, внутри Садового кольца может проживать 2 миллиона.
Это гипотетически. Если может, сделать,
но в каких
но
условиях?
Этого не будет. Речь идет прежде всего о уплотнении в рамках третьего транспортного кольца, где до сих пор и вдоль Москва-реки на запад и восток, где очень много промзон осталось.
Высотная застройка 50-этажными домами. Знаем, видели.
Ну хорошо, это мнение данного человека. Как вы себя представляете в центре? Вынесли специально
Москву-сити. Это целая группа архитекторов, которая рвется сносить одно и строить другое. Они хотят заработать, в конце концов. И кто-то еще хочет заработать.
Значит так, мнение одной группы не является решением принятым
окончательно. Если она не примкнула к мэрии и к строительным корпорациям.
Значит, смотрите.
Лоббисты очень сильнее.
Лоббизм прошел, даже не только лоббизм, а желание спасти деньги московского бюджета привел к реновации.
Да.
И это довольно странное решение. Чем? Во-первых, не все то плохо, что сносится, раз. И второе, уж больно этажность подпрыгнула. Вот за этим надо следить.
Ну,
тут я с вами согласна. Это уплотнение. В пределах Садового кольца я вообще про это никогда не слышала. И дальше
вот
по Блинкину. Вся Европа. Лондон ограничивает машины в центре. Там плата за въезд в центр.
Не должны же в России брать все худшее с Запада, понимаете? Вот в России, что политические практики, что градостроительные, в конце концов, внедряются не самые лучшие. Всегда можно найти в любой стране какую-нибудь гадость.
Я понимаю, но я скажу следующее, как не автомобилист, вам автомобилист, центры старых европейских городов.
Я умеренный автомобилист.
Тогда мы, может, найдем компромисс. Центры старых европейских городов минимально автомобильные.
Откройте Кремль для граждан круглосуточно, пусть гуляют по Кремлю.
И это не мешает. Вот если мы умерим центральную забитость автомобилями, главным загрязнителем Москвы, и откроем Кремль, мы с вами сойдемся в полном консенсусе.
Мы с вами не сойдемся, потому что мне кажется, что нужно менять налоговую систему и вернуться хотя бы к тому, чтобы 50 на 50 делить налоги между регионами и федеральным
Знаете,
центром.
Что
то, что
будет?
Сейчас, это невозможно.
Знаете, что будет? Вот я люблю советы. Можно я грубо скажу?
Да.
Учить им отчасти. 70% субъектов федерации оставляют у себя больше, чем они отдают федеральный центр. 27% всех налоговых доходов федеральному бюджету дает один субъект федерации – Ханты-Мансийский автономный округ. Еще 14-15 – Москва. Она оставляет 50-50. И третий – Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий округ. Втроем они обеспечивают половину почти доходов федерального, налоговых доходов, федерального бюджета. Ну-ка, давайте сделаем 50-50. И у нас будет султанат, не Дубай, а как он называется? ХМАО, да? Потому что рента должна изыматься нефтяная. Другое дело, как вы ее потом перераспределяете. Почему Крыму столько? Вот это вот вопрос. Это правильный вопрос. А то, что 50 на 50, если вы сделаете 50 на 50, у вас у Магадана ничего и так уже не останется. Магадан оставляется 90-95. И таких регионов немало. Тыва, Зайка, по той же схеме.
Ну, Тыва – это такая черная дыра, знаете.
Там ничего не происходит, кроме бюджетных платежей, НДФЛ. И все.
Представляете, если цены на нефть тоже последние упадут, электромобили поедут по всем дорогам Европы, и с чем останется нынешняя энергетическая держава, которую создал Владимир Путин? Ни с чем.
А значит, отецкий ответ вопросом на вопрос, суждением на суждение. Давайте мы с вами будем вести отчаянно здоровый образ жизни, чтобы дожить и посмотреть, как это происходит. Боюсь, мне не удастся.
Я думаю, что сроки невелики, лет 10-12, и мы увидим действительно совершенно другое энергетическое потребление. Но это уже следующая тема для какого-то разговора. Я благодарю Наталью Зубаревич, профессора, доктора географических наук, которая была в программе «Лицом к событию». А вел эту передачу сегодня Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были. я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели.